Глава пятая. В каком-то смысле по вине Перрита у меня сложилось превратное впечатление о его дочери. С его слов мне казалось, что все деньги, которые Бьюла получает от отца, она тратит либо на учебники, либо на пожертвования больницам. Однако стоило мне зайти в ее квартиру на 112-й улице, как я сразу понял, мебель девушка покупала, мягко говоря, не на сдачу от учебников. Большая комната, в которой я так и не увидел кровати, из чего заключил, что она просто отсутствует, была роскошно обставлена и полностью соответствовала всем моим представлениям о комфорте. В глаза сразу бросался большой массивный письменный стол, расположенный между двумя окнами. Книг тоже нигде не было видно. Во всем остальном Перрит оказался прав. Побеседовав с Бьюлой по телефону, я заподозрил, что Перрит, как и многие отцы, слеп и не желает замечать очевидного, когда заходит речь об их отпрысках. Но одного взгляда на дочь Дейзи оказалось достаточно, чтобы все расставить по местам. Ослепительной красотой она не блистала. Я не был ее отцом и потому не мог не отметить, что Бьюла небольшого роста и пухленькая. Однако в целом все, что нужно девушке в 21 год, у нее имелось. В том числе личико с правильными чертами и большие серые глаза, которые она явно унаследовала не от Дейзи. Поскольку она сказала по телефону, что только что решила выйти замуж, я вполне естественно рассчитывал застать у нее счастливчика, готового связать с ней свою судьбу. Предчувствие меня не обмануло. «Знакомьтесь, это мистер Шейн», — сказала Бьюла и подошла, чтобы пожать руку. «Хорошо, что вы приехали, а то он меня уже всю изругал. Считает, что я была слишком слезливо-навязчивой, когда говорила вам о священнике. Может, оно и так, но он сам виноват. Нечего было меня спаивать».
«Погоди-ка, погоди-ка!»
— возразил Шейн, сперва улыбнувшись мне, а потом ей.
«Давай разберемся, кто готовил коктейли?»
«Я»,
— призналась она, — неожиданно, будто бы невзначай, парень и девушка оказались рядом и слегка касались друг друга. Я даже не заметил, как это произошло. Видимо, они находились на той стадии отношений, когда двух людей естественным образом притягивает друг к другу.
«Разве девушка не имеет права приготовить коктейль в честь своей помолвки?»
— спросила меня Бьюла.
«Кстати, у нас немного осталось. Не желаете выпить?»
Она подошла к столу и взяла шейкер.
«Я принесу вам стакан».
«У меня есть идея получше», — прервал я ее. «Мне очень жаль, что я побеспокоил вас в такой час. Сейчас время обеда, а у вас еще и праздник, и тут я со своими делами. Давайте я в каком-то смысле помогу вам отметить радостное событие. Как насчет обеда в честь помолвки?»
Я улыбнулся парочке с самой очаровательной из своих улыбок.
«Сейчас отели забиты битком, так что я остановился у приятеля, который живет на 35-й улице. По удивительно удачному стечению обстоятельств он, с одной стороны, человек известный, а с другой — очень радушный и гостеприимный. Давайте я позвоню ему и скажу, что мы сейчас приедем. Договорились?»
Парочка переглянулась.
«Но как же так?» — замялся Шейн. «Мы же его совсем не знаем, да и вас тоже».
«И чем же он так известен?» — спросила Бьюла. «Кто он?»
«Его зовут Ниро Вульф. Он частный детектив. Мы знакомы с ним уже много лет. Однажды он спас мне жизнь. Меня обвинили в убийстве, но я был невиновен, и он это доказал».
«Ух ты! Мортон, давай поедем. Ну, пожалуйста!»
— воскликнула Бьюла, вцепившись обеими руками в руку своего нареченного.
«Я хочу пообедать с Ниро Вульфом. Считай, что это первая просьба твоей невесты. В первой просьбе не отказывают».
Она повернулась ко мне.
«Ну что же вы молчите? Помогите мне его уговорить. У него раздутое чувство собственности. В этом году он оканчивает юридическую школу и считает, что юристы должны стоять на страже буквально всего, вплоть до социальных условностей, моральных устоев и добродетелей».
«Не добродетелей, а добра и справедливости», — твердо сказал Шейн. Похоже, Бьюла была права. Ее суженый напоминал бастион. Ростом он был примерно с меня и обладал твердым подбородком и темными глазами, пристально смотревшими из-за стекол очков в толстой черной оправе. Шейн заявил, что собирался домой, потому что ему нужно готовиться к сложной проверочной работе. На это Бьюла возразила, продолжая держать возлюбленного за руку, что сегодня особенный день их помолвки, и потому учебники могут подождать. Закончилось все вполне ожидаемо, и я, удовлетворенно вздохнув, попросил разрешения воспользоваться телефоном.
«Резиденция мистера Вульфа», — услышал я из трубки голос Фрица.
«Привет, Фриц, это я, Харольд Стивенс».
«Нет-нет, Харольд Стивенс — гость мистера Вульфа. Можно попросить его к телефону?